Доброго дня, дорогие союзники. Это программа «Есть что сказать» в студии Светлана Ладина. Мы продолжаем разговор об идентификации екатеринбургских останков. Являются ли они действительно царскими останками? Почему этот вопрос так важен? Да потому что если да, то для нас это святые мощи, а если нет, ошибку в таком вопросе допустить страшно. Поэтому такое внимание люди, которым дорогие царственные страстотерпцы, уделяют этой проблеме. Поэтому и создаются экспертные группы, пусть они действуют, скажем так, неофициально, но честно и компетентно. Это главное. И вот историк, член Русского географического общества, член Союза писателей и Союза журналистов России Алексей Анатольевич Оболенский вместе с еще одним известным историком Леонидом Евгеньевичем Болотиным и стоматологом Эмилем Гургиновичем Агаджаняном изучили результаты изначально проведенных экспертиз и пришли к своим выводам, которые свидетельствуют о том, что останки, захороненные в Петропавловской крепости, как царские, и останки, найденные в 2007 году все в том же Поросенковом лагу, царскими не являются и верным слугам государя его семьи не принадлежат. И что особо убедительно, речь у нас идет не столько о генетике, в которой мало кто что понимает, и не о химическом составе почвы, о котором тоже очень трудно судить не специалисту, а о состоянии зубной полости. Вот тут каждый может понять, как болят зубы, как их удаляют, какие от этого остаются следы, какая симптоматика, и сопоставить, было ли все это зафиксировано в дневниках августейшей Читы. Оказывается, что нет. Это мы подробнейшим образом изложили в двух предыдущих беседах. О чем еще важно сказать, Алексей Анатольевич?
На самом деле, Светлана, действительно доказательств в пользу нашей версии о том, что екатеринбургские останки не имеют никакого отношения к останкам святых царственных страстотерпцев, оказалось настолько много, что мы даже около 2 лет назад, приступая к работе, даже не ожидали, что доказательств будет так много. Я хочу сразу сказать, что, наверное, зрители, заинтересовавшиеся действительно деталями наших исследований, могут ознакомиться с экспертизами на ресурсе православие.ру. Там выложено очень много наших работ. Кроме того, мы с Эмилем Гургеновичем Агаджаняном создали сайт под названием «Царская правда», и там выложены вообще буквально уже все возможные публикации, видеоматериалы, интервью по этой тематике. Так вот, с прошлого года, тем не менее, с февраля месяца прошлого года никаких откликов от официального следствия, от экспертных, от членов экспертных комиссий в адрес нашей рабочей группы не поступало, хотя все результаты наших экспертиз переданы и владыке Тихону, митрополиту Псковскому и Порховскому, и господину Бастрыкину Александру Ивановичу в Следственный комитет. То есть нельзя говорить о том, что мы вот просто работаем как совсем какие-то, в общем, независимые маргиналы. Нет, все наши работы переданы, они опубликованы, в том числе вот на вполне официальном, как бы, ресурсе православие.ру. И никаких возражений по существу со стороны экспертного сообщества на самом деле за год, уже можем говорить, полный прошедший год, на самом деле не поступило. Почему? Мы уже можем говорить о том, что наши выводы, раз они не вызвали полемику и не вызвали аргументированных возражений, наверное, можно считать окончательным доказательством того, что действительно екатеринбургские останки не имеют никакого отношения к останкам государя-императора, его семьи, его слуг. И вот сейчас я расскажу несколько таких кратеньких примеров, связанных и с зубами, и не связанных с зубами, на что мы опирались, кроме того, о чем вы уже сказали, дневниковые записи и, соответственно, материалы Дворцового медицинского ведомства. На конференции, прошедшей в Сретенском монастыре в конце ноября 2017 года, официальный эксперт Никитин продемонстрировал святейшему патриарху Кириллу свои выкладки, доказывающие асимметрию лица у государя-императора и, соответственно, продемонстрировал асимметрию лица у черепа номер 4. Объявив их тождественными. Вот, к сожалению, когда нам удалось найти оригиналы тех же самых фотографий, повторюсь, оригиналы без обработки в фоторедакторах, когда нам удалось найти оригиналы фотографий и сравнить их действительно с рентгенограммами и фотографиями черепа номер 4, оказалось, что да, действительно, у государя асимметрия была, подбородка, но только диаметрально в противоположную сторону, чем та, о которой говорил господин Никитин.
Ну, в принципе, симметричных лиц нету.
Их не бывает, да. Вот, но здесь речь идет именно о том, что лево и право у господина Никитина оказались чудесным образом перепутаны. Далее. Этому почему-то не придается, вернее, периодически то придается очень большое значение, то не придается вообще. Известно, что, будучи еще наследником цесаревичем, Николай Александрович в японском городе Отсу подвергся нападению тамошнего полицейского, который нанес ему сабельный удар. С черепом номер 4 загадочная история. Сначала ищут, не находят никаких следов этого самого сабельного удара. Потом ищут и чудесным образом находят. Вот. Но находят в неком одном месте. И начинают спорить, а где же он должен был, этот самый сабельный удар, быть. Но сохранился отчет докторов, оказывавших помощь государю-наследнику непосредственно после случившегося происшествия. Там все доподлинно расписано до миллиметра, где, что и как. Почему-то вот господин Попов, оказалось, ну, как бы, вероятно, этого отчета до поры до времени вовсе не читал. Но это еще не самое интересное. Сейчас уже очень уважаемый мной специалист, антрополог Денис Валерьевич Пижемский, говорит о том, что да, действительно, вот мы обнаружили следы костной мозоли на месте сабельного удара, и вроде бы оно там, но они столь незначительные, и, вероятно, поражение, нанесенное японским полицейским цесаревичу, было столь незначительное, что, ну, костная мозолька была минимальная, и, в общем-то, действительно найти было сложно. Но в следственном деле следователя Соколова, белогвардейского, есть очень интересный документ, не имеющий, в принципе, никакого отношения к екатеринбургским останкам. В то время находили в окрестностях Екатеринбурга в 19 году много неопознанных трупов. И, соответственно, подозревали, что это могут быть трупы, принадлежащие членам императорской семьи. Соответственно, следствием для опознания был привлечен лейб-хирург высочайшего двора доктор Деревенко. Лейб-хирург государя. Так вот, при опознании вот этих неопознанных трупов он в протоколах, это зафиксировано, указывал очень простую вещь, что это тело не может принадлежать государю-императору на том основании, что на черепе нет костного мозоля от сабельного удара. То есть на самом деле лечащий хирург государя четко знал, что это повреждение было таково, что его можно было увидеть невооруженным глазом. Тогда компьютерной томографии черепа не существовало. В общем-то, и рентген не так долго существовал. А уж тех технологий, которые использовали сейчас и господин Попов, и Денис Валерьевич Пижемский, тогда даже, я думаю, в самых смелых мечтах доктору Деревенко в голову не приходило. И не снилось, нет, это было явно заметное повреждение, которое невозможно было ни с чем перепутать. Так наши нынешние эксперты, тем не менее, путают на какой стороне черепа этот удар, следы этого удара находятся, в какой части, в лобной или в затылочной, и вот... К сожалению, опять же, мы вынуждены признать, что череп номер 4 отношения к черепу государя-императора не имеет.
Если можно, я вот тезисно. То есть получается, что в Японии, когда произошло нападение на официально гостившего там наследника российского престола, царевича Николая Александровича, доктора, которые оказывали ему помощь, оставили, естественно, документальное свидетельство об этом, где они дают описание, с какой стороны, какого размера раны, на каком расстоянии тиран находится друг от друга. У черепа номер 4.
Совершенно другое.
След то находится, то не находится, то находится на лбу, то находится на затылке, то еще где-нибудь. Да. И право, и лево, в общем, он мигрирует.
Он мигрирует.
След.
О расстоянии между, там речь шла о двух ранках. Расстояние между этими двумя ранками тоже видоизменяется у наших современных экспертов.
Ну, то есть здесь доверие тоже быть
абсолютно
не может. Алексей Анатольевич, в результатах ваших исследований мне показалось очень интересным, я бы вас просила зрителям рассказать вот какой факт. Сергей Сергеевич Кострицкий, лейб-стоматолог, проживал постоянно в Ялте, и в Санкт-Петербург он приезжал по вызову царской семьи.
Да.
И счета... оплаты вот этих визитов, они сохранились.
Да, они сохранились.
А из каких денег оплачивались визиты Кострицкого?
Тут существовала достаточно интересная система на тот момент. То есть существовал капитал, отдельный капитал. Это было закреплено, соответственно, законом о царствующем доме. В полном собрании законов Российской империи это зафиксировано. То есть существовал капитал у каждого отдельный, у каждого из членов семьи. И оплата на любые как бы нужды, абсолютно на любые нужды, производились со счета, принадлежащего тому или иному члену семьи. То есть, допустим, государь не оплачивал лечение наследника цесаревича. Или, допустим, императрица Александра Федоровна. То есть также императрица не оплачивала тоже лечение кого-либо из дочерей или цесаревича. Также никто из них, допустим, не менялись, допустим, если надо было купить кому-то платье или какие-то предметы одежды. Все шло, если покупались, допустим, вещи для наследника или лечился наследник, то... шла оплата с его счета. Если лечился государь, со счета государя. Александра Федоровна со счета Ее Величества императрицы и так далее. Вот это соблюдалось абсолютно четко. То есть там существовала определенная формула начисления капитала, то есть в зависимости от старшинства как бы детей. Наследник цесаревич, разумеется, был в приоритете, у него был капитал выше, чем у сестер. Соответственно, у старших и младших сестер капитал тоже разнился. И вот таким образом можно проследить действительно детально суммы, которые поступали доктору от каждого из членов семьи.
и таким образом проследить...
Да, распределение объема оказываемой помощи каждому члену семьи.
И еще один момент, это же личные счета. Это не имеет отношения к государственной казне.
Нет, это не имеет отношения к государственной казне. Это личные счета. Да, совершенно верно.
Спасибо, Алексей Анатольевич. Уважаемые зрители, еще раз отсылаем вас, если вам интересна эта тема, на сайт православие.ру и на сайт «Царская правда», где уже вот не так на слух и все-таки достаточно тезисно можно более глубоко и подробно изучить исследование, которое провела группа Оболенского, Гаджаняна и Болотина в отношении екатеринбургских останков. Спасибо вам за внимание и всего доброго.